Just like those bamboo babies down in the South Sea tropic zone. Ain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. When it gets too hot for comfort and you can't get ice cream cones, tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Just like those bamboo babies down in the South Sea tropic zone, tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones.
Я пока дверь закрою, секундочку.
Давай. А я нашла твоего потерянного на площади Спичка в Праге товарища. Вот. Твой товарищ теперь подрабатывает статуей на Карловом мосту. Вот. И он в таком, в желтом трико. Это единственная блестящая статуя на Карловом мосту. Все, естественно, подходят к нему, чтобы его потереть и посмотреть, дескать, что за новая статуя у нас тут на Карловом мосту как бы вот стоит. А он им тут и говорит, они так только подходят любоваться. А он им тут и говорит таким басом, так, денег дай.
Денег дай.
Да, и они ему дают сразу денег. Так что, может, в следующий раз, когда мы поедем в Прагу, своего друга-то забрать, уже разбогатевшего и на Карловом мосту стоящего. Правда, он вот скинул там какого-то царя для этого в бурные воды реки Вислы, или как она там у них называется?
Одра.
Водру скинул, водру царя чешского скинул и встал на его место такой весь в расперды и голый. Вот, и так что сказать ему суд теперь будет. То есть его нужно незаметно оттуда снимать как-то, вывозить в простыне. Вот,
зачем это его снимать? Я его снимать не собираюсь, он у меня теперь там на окладе стоит, знаешь ли.
Так это твои шуточки.
Мои шуточки. Во-первых, у него, значит, один карман для писем, другой карман для денег. В один карман он складывает деньги, собственно, в фонд развития тебя. Мы решили тебя как-то подразвить, но денег пока нет. Вот, значит...
Кстати, надо сказать, приносите деньги, войны тогда не будет. Приносите деньги по адресу улицы Демьяна Бедного, дом 24, для цифры. Вот, и войны не будет.
Ну так вот, а другой карман, он складывает письма с вопросами для меня, на которые я должен ответить вот здесь, сидя и беседуя с тобой вместе.
Причем нужно сказать правду, что письма эти пишу я.
Нет, не ты. Вернее, не только ты. Потому что я получил уже 4 письма, все разным почерком.
Правильно. Настоящий разведчик пишет всеми руками и ногами одинаково. Ну, то есть, я могу писать правой рукой, пушкинским почерком, левой рукой, как Ломоносов, менделеевскую таблицу чертит. Правой ногой я могу писать, как лорд Байрон, а левой ногой почти как ты, например.
Нет, равно это был не ты. Ты так умный, ни за что бы не сформулировал вопрос.
Правильно, я цитирую эти вопросы из книг. Любой последний вопрос из книги писательницы Достоевского «Что делать?». Это, думаешь, кто это тебе письмо
писал? А, вот это как раз я угадал, что это был ты. Но я считал, что это единственное письмо от тебя, потому что все остальные вопросы гораздо серьезнее.
А вот самый
только
серьезный...
Только ты мог спросить, что делать, и ты никогда не знаешь, что делать.
А самый серьезный вопрос все-таки в письме, которое задала нам наша постоянная радиослушательница Тамара Полынья.
Ну?
Она спрашивает, как сохранить память?
Это вопрос номер раз, два.
Второй неприличный, давай на второй ее вопрос не будем отвечать, потому что придет главный и выведет нас за губу, а тебя выкатит.
Ну хорошо, я тогда процитирую другие вопросы. Хочешь или нет?
Да.
Здесь, значит, написано еще, кто виноват, сколько соли класть в мясной бульон, кто слушает вашу передачу и кто пишет доносы. И последний самый вопрос, что делают вышедшие в тираж каскадеры?
А ты еще посмотри, пожалуйста, там по скриптум, там в паскриптуме видишь написано, какого цвета должна быть папка, с которой нужно приходить на деловые переговоры к партнерам по поводу продажи пары сотен тонн нефти туда.
Да какого черта? Это, наверное, опять ты сформулировал.
Нет, это вот у нашего постоянного радиослушателя Геннадия Хазанова там.
Да?
Ну вот посмотри другое письмо.
Тогда я отвечу.
Да. Может быть и начнем сразу с папки, потому что папок сейчас выпускается какое-то прям бешеное количество. Эти папки постепенно переросли, вернее как сжались до размеров барсетки. Вот ты не находишь, так сказать, некоторую такую схожесть, лингвистическую, я бы сказал, в слове «барсетка» и «базетка». А еще в слове «левретка».
Есть что-то? Ну, кстати, они все у нас внесены вот в мою специальную книгу, где я и фиксирую базитические проявления. Там, значит, в одной колонке у меня эти сумки. Туда я вношу всякие авоськи, барсетки, левретки, папки. Папки вычеркиваю.
Папки теперь вычеркиваю, эту тему мы раскрыли.
Да, значит, вот. В другую я вношу, что интересует людей. Ты знаешь, что их интересует? Оказывается, их интересует сплошняком истории жизни. И что самое печальное, даже не из жизни знаменитостей, а из жизни соседей, который напротив на лестничной площадке живет. Внизу, в соседнем доме, у кого кто работает вот по соседству, там тоже очень интересно. Я заметил, ты знаешь, самые смотрибельные по телевизору эти передачи — это сериалы, это раз. Самые читаемые газеты — это письма читателей в редакцию, вернее, в газетах колонки. Вот, где рассказывается, то есть, у меня был муж, но он ушел к подруге. Вот, и все в том роде.
То есть, письма к главному редактору.
Да.
А мы, кстати, нашему главному редактору тоже пишем письма, но только на стенках его кабинета. И он почему-то всегда сердце. Мы только спрашиваем, дескать, почему ты сегодня пришел в разных носках?
Ну, потому что он гениальный человек, а они часто забываются. А я зато теперь знаю что? Я теперь знаю, где слушают наши с тобой беседы обильнее всего.
Ну-ка скажи.
Да, я тут узнавал рейтинг, тебе, наверное, будет не безинтересно, мой друг. Итак, нашу программу слушают особенно в тюрьмах, медвотрезвителях, дурдомах и больницах.
Правильно, причем я хочу сказать, что в больницах это облегчает акт дефекации.
Может быть. Но, а что тогда облегчает в тюрьме и медвотрезвители, и в дурдоме?
А там снижает агрессию. Потому что мы очень добрые.
Наверное, ты знаешь.
Вот, потому что мы не впитали токсинов, которые приходят с пуповины из внешнего мира. Ну вот мы же с тобой... Да все же знают, наши мамы — это пробирки. Кстати, ты свою пробирку-то носишься с собой или уже разбил?
Я ничего с собой не ношу.
Вот,
за тобой, например.
Вот моя пробирка моя. Видишь, там даже вот эти вот.
Так, дорогие товарищи.
Нет, ты думаешь, это слизь?
Имеет в паспорте портрет своей мамы, а он пробирку носит. Ну да и бог с тобой, носи. Главное, чтобы вот эта вот женщина за тобой больше не ходила.
Это так он называет, как этот художник от слова худ нарисовал его пробирку, портрет. Я со своей матерью тоже портрет нарисую. Тоже у меня будет
портрет. Я вот, кстати, что хочу сказать. Я хочу ответить на второй вопрос. Что делают каскадеры, вышедшие в тираж? А вот если вы, значит... смотрите нашу программу по восьмой кнопке, то часто могли видеть вот этих прыгающих с крыши людей. То есть внизу вот эти четверо стоят, одного из которых принесли, то есть все четверо наши радиослушатели. А с крыши кто прыгает, по-вашему?
Резиновый человек.
Каскадеры. Те, которым не хватило места на телеэкране, в кино, в театре.
В спорте.
В спорте. Все они здесь, знаете ли, ухожены, накормлены, одеты, обуты и прыгают. Целый час прыгают с крыши, а мы им за это еду предоставляем и угол.
И сугроб еще подвозим. Дело в том, что наверняка вы все видели, что огромное количество снегоуборочных машин ездит по улицам нашего прекрасного города. И вот вопросы приходят, а мы как-то их игнорируем. Куда убирают снег с наших, так сказать, дорог? Все ошибочно думают, что выводят выводят в лес.
Свойственно ошибаться людям. Вот он тоже всю свою жизнь думал, что в лопухах родился.
Да,
а пока я ему не приоткрыл завесу на правду.
Да, и он теперь вот помер от этого. Придется опять, значит, устраивать тут какие-то похороны очередные, черт-то что, уже весь паркет спух. Так вот, снег вывозят сюда к нам, подножью этого дома, на который они прыгают. Потому что прыгать снег — это самое великое удовольствие. Вот помнишь ли ты так называемую русскую баньку? Один
конечно.
Раз, когда ты еще в пробирке сидел, нас возили. Так главный лаборант держал твою пробирку с тобой в левой руке, мою в правой. И показывал, смотрите, говорит, дети мои, как мужики парятся. А мужики из бани выбегают. Красные... У них тушки такие, они мне напомнили животных раков. Ну,
да.
Которые.
А
да,
кто это?
Животные с клешней такой.
А, да, ну да.
Вот. И прыг в такую, типа, бассейн. Вот.
Ага.
А на самом деле, все грамотные, они моются прям в снегу. Вот, а они прям выбегают из бани, и снег так пш, и он плавится. Поэтому вот. Все, кто сейчас нас слушает, дамы особенно, вот, заставьте ваших кавалеров остановить автомобиль, раздеться догола и прыгнуть прямо в снег. И скажите, если ты этого не сделаешь, значит ты меня засранец все-таки не любишь. Если он не прыгнет, прям вылезайте из автомобиля и говорите, я еду к маме.
А я, кстати, знаю точно, что женщинам красный мужчина гораздо больше нравится.
Почему?
Не знаю, может быть, какие-то у них ассоциации с его здоровьем возникают.
Тут я смотрю, что вот эти четверо стоят, тут морды снегом натирают. Наверное, хотят, чтобы я вышла.
А этого натирают, нет.
Ну давай следующий вопрос, о чем нам достаточно.
Нет, давай пока вот мы лучше станцуем, а то что-то у меня какая-то в костях во всех тяжесть.
Танцы хочешь?
Да.
Ну давай, я тебя приглашаю.
Ohne Hoffnung sind. Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».
Ты меня, правда, что-то всего обслюнявил. Ты это, смотри,
ну, ты
это, я больше с тобой танцевать не буду. Не буду с тобой больше танцевать не буду.
Нравится.
А мне теперь вытирайся, иди тут салфеткой.
Элвис Пресли рядом не стоял.
Спасибо, милашка.
Да, ну а я знаю, что в последний раз крестным отцом твоим был Давид Бови. Но мы сейчас не об этом. Мы хотели рассказать о том, как спасать памятники.
Да.
Больше всего вопросов поступило от вас вот на эту тему. Зачем сносят памятники? Как их спасать? Кому это надо? Кто виноват? И все на тему памятников. Некоторым даже наши беседы не нравились, потому что мы вот уже сколько лет здесь и ни словом не обмолвились о памятниках, в то время как это является насущнейшим и актуальнейшим вопросом нашей эпохи.
К тому же хотелось особо отметить, что в последнее время наблюдается рост новых памятников. Так, замечательное, считаю, произведение искусства сродни самовару русскому. Это памятник Петру Первому, построенный замечательным русским скульптором Церетели. И масса других таких сооружений.
Чижику-пыжику, прекрасное произведение.
Да. Да. И еще Винни-Пуху.
И без нашего участия было
произведено. Давай расскажем, так сказать, о проекте, действительно, который целиком мы с тобой организовали и спонсируем даже. И целиком этот проект, в общем-то, затеяли. Я думаю, что этот проект реализуется. И все вы придете.
Рассказывай.
Да. Всем известно, что в центре Москвы стоит памятник Юрию Долгорукому. Там еще есть ресторан, называется «Арабия». Ну, все, наверное, помнят такой анекдот, как выходит пьяный грузин из ресторана «Арабия» и говорит: «Вай, какой хороший князь вокруг Арабии Москву построил». Действительно, построил Долгорукий Москву, но взрослый мужик. Ну, посмотрите, он на коне сидит широкогрудом. У самого латы такие, там, ботинки. Как, ну, с тебя размером чуть было не сказал. Не обижайся, очень большие ботинки. Умный должен быть мужик, раз город построил. А еще хочу сказать, что есть такая компьютерная игра, называется «Цивилизация». Ну, может быть, слышал ты что-нибудь. Ну, вообще-то «Цивилизация» — это так сестру твою зовут. Ладно, в общем, игра есть такая «Цивилизация». Это когда развивается общество, архитектура и так далее. Я тебе поясню и другим, кто ничего не понимает. Вот. Игра есть такая «Цивилизация». Там строят города и дают советы иногда. Там на дисплейчике выскакивает, типа, здесь город обосновать хорошо, здесь там не очень. Или там отличное место для того, чтобы построить город. Видимо, у господина Долгорукого не было такого советчика, и он построил Москву вместе совершенно непригодным для жилья. Ну, я имею в виду климатические условия, потому что достаточно сейчас выглянуть в межоконное пространство, чтобы обнаружить белую перхоть, в общем-то, и большинство времени года население этой страны живет в температуре, которая, в общем-то, ниже нуля, и совершенно плохо действует на нервную систему, поэтому как бы здесь вот люди, они очень такие, ну, странные, вот они
идут на поводу у комаров.
Да, или ходят крендельком вокруг коммерческого ларька и так далее. Еще танцуют под Буйнина, певца такого. Тоже странные действия очень. Вот. Все это, в общем-то, прослеживается прямая логическая связь. То есть, так как мало света солнечного, лето всего 3 месяца, все остается, считай, сколько там, 12 отнять 3, это сколько?
9.
А 9 месяцев — это полное отсутствие света, холод, перхоть или слякоть.
Ну, комары!
Да, да. А в эти 3 месяца, когда солнце, комары тоже переносят дурь от одного, значит, к другому постоянно. Кстати, комары, они вот когда человека кусают, это они не кусают, это они с ним совершают половой акт.
А в другое время года они заслоняют солнце.
Когда тучи поднимаются над болотами. Кстати, болото тоже тут имеет очень огромное количество болот на этой территории. В общем, построил он город мимо мазы, мимо кассы.
Ни в дугу, ни в болото.
Ни в штаны, ни в Красную Армию.
Да.
И в связи с этим мы решили так, ну, в плане иронии, конечно, великому князю на свои собственные средства, при поддержке, так сказать, всех правительств всех других городов, приделать к носу орган. Ну, потому что не может человек, остававший город в таком непригодном для мести, И, в общем-то, для жилья вместе сидеть с нормальным носом, потому что он в конец, как говорится, очумевший, да.
Злой ты какой!
И мы ему эту чуму прям к носу приделаем, такую здоровую-здоровую, и будет слоник, то есть будет Юрий... Долгоносый слоник. Там будет вывеска.
Долгоносик.
Долгоносик. Долгоносик.
Сострил я как.
Ты ведь подумал.
Лев прямо. Лев меня сегодня называет.
Лев, хорошо. Вот. И ты вот еще подумай, Лев, что вот этим действием, так сказать, внесением такого архитектурного новшества в старый памятник, мы тем самым не занимаемся его уничтожением, и в то же время мы его не реконструируем. Ведь обычно что с памятниками делают? Три основные процедуры. Реконструкция, снос
и ремонт.
Нет, и воздвижение.
А, воздвижение.
Воздвижение, да. А мы, так сказать, не уничтожая старый памятник, прилипаем член к носу. И получается, что мы его усовершенствуем. То есть мы в ходе исторического, эволюционного, я бы сказал, процесса сделали выводы о, так сказать, истинном вкладе Юрия Долгоносика в жизнь жителей этого города. И мы компенсируем. То есть, когда они прилетят и сядут, им будет сразу все понятно, что уже вот эту часть к носу приделали потомки благодарные. Вот. А то вот там, значит, вообще вот завоевывать эти территории от татар, монголов и прочих, то же самое, что биться за морозилку в холодильнике. Вот не лезть на теплый балкон, там выгонять оттуда врагов, а выгнать врагов из морозилки, этим гордиться немерено, повязать себе на задницу бант такой здоровый и поселиться там из гордости, что, дескать, я там поселился, я там живу, я эту территорию отбил, мне тут холодно, но я тут живу, вот, и потом еще там детей наплодить, и потом эти дети памятник поставили, а дети тех детей разобрались, что почем, и приделали к памятнику член.
А если кто чего не понял из того, что он сказал, я поясню. Очень плохо, когда сносят памятники. Гораздо лучше, когда их реконструируют и преобразуют. Вот, скажем, одно поколение дожилось до каких-то революций и памятники не сносит, а приделывает им, так сказать, соответствующие знаки отличий.
Которые, кстати, если вдруг тут неожиданно потеплеет, оказывается, что Юрий Долгоносик снова стал Юрием Долгоруким, ну, может, он такой умный был и просчитал. То есть это спираль развития природы. Глядишь, тут завтра бананы расти начнут, и мы уже лоханулись. Поэтому эту часть можно аккуратно отпилить и положить в ящик до следующих холодов.
Вот ведь Англия тоже, с одной стороны, хорошая страна, стабильная, консервативная, потому что там ни одного памятника еще не снесли. За всю историю стояния этой Англии на, ну, на этой вот земле.
Да, на острове.
На острове, да. А с другой стороны, она, конечно же, плохая, и в ней мало революционных перемен. Почему? Да потому что стоят они, как истуканы, уже сколько всего переменилось, а они все стоят и стоят, и никак их не преобразуют. Вот мы, например, тем памятникам, которые преобразованию не подлежат, но мы их вынесли в отдельную группу. Например, все памятники Лукичу преобразовать бесполезно. Там хоть ты чего приделай ко лбу, ну, не выгорит из этого никакого смысла.
Никакого.
Мы им всем на зиму шапки закупили, чтобы не холодно было, вот, во-первых. А во-вторых, чтобы все приезжающие к нам видели, как мы о памятниках заботимся. Это раз, а два, Россия ведь у нас что, страна мехов? Вернее, у них, у нас...
Кого страна? Мехов?
Мехов.
А, мехов, да.
Собальков, там всяких...
Белок,
да.
Кстати, белки вонючие. Вот если мы конкурс объявили, называется «Серебряная белка». То есть все по очереди будут нюхать белку. И тот, кто не сморщится, получит эту белку в подарок, а мы ее серебрянкой покрасим из баллончика. Так что можете уже и приходить прям нюхать. Я уже привез белку. Вонючие они. Кстати, вот белка, это знаешь что? Это русский скунс. Вот если, например, белку со скунсом посадить в одну каморку замкнутую, то скунс сдохнет. То есть потому что белка гораздо вонючая. У скунса все это резко, быстротечно. Ну,
так может у тебя просто белка за пазухой сидит?
А ты на что ты намекаешь-то? Ну на тебе ноздревые беруши на заткнятые. Так это не гундос тогда, а то ты на радио работаешь, а гундосов на радио не держат.
Ладно, не буду. Нет, я просто что-то тут как-то удивлялся, а теперь я думаю, наверное, все-таки белка.
Белка.
Ну ладно, пускай белка. Так значит, мы им всем шапки купим на эту зиму. Вернее, уже закупили. Теперь, если добровольцы какие есть, приходите, надевать у нас пока некому. Вот эти 4, значит, наших радиослушателя, они все уже мобилизованы. Они все едут в различные регионы. Вот тот 5-й, который уснул, он в Ростов-на-Дону едет. Еще мы каскадеров привлечем. А если кому-то негде переночевать или кушать нечего, приходите к нам, мы вас обеспечим работой на должном уровне. Будете надевать шапки на лукичей.
Кстати, еще хотела сказать. Действительно, совершенно не обязательно сносить памятники там Лукичу или Феликсу Стальному, или там, я не знаю, там Петру Первому, к примеру. Ну, потому что рано или поздно разберутся, что почему, все равно будут
заново строить.
Или заново строить. Совершенно не обязательно. Ведь памятник — это что? Это такая железка, как правило, очень большая. Вот. И, по крайней мере, их ставят на таких достаточно местах скопления людей. На площадях, в скверах, правильно я говорю?
Да.
Вот. И памятники эти, как правило, большие, правильно? Вот.
Да.
Не обязательно его сносить, можно прорезать в нем дверцу и посадить туда кассиршу, и продавать там сувениры в памятнике. Ну, например, представьте, стоит в сквере Лукич, на нем меховая шапка, а снизу внутри его сидит кассирша, огонек, ну, типа коммерческого микроларечка, продает таких же микрошоколадных, представляешь, Лукичей, ну, или Петров Первых, вот, и так далее, и тому, и т.п.
Ну а если это, скажем, регион оказался не в центре фиолетового пояса, а в каком-то другом центре, и всеми своими выборами демонстрирует полнейшее презрение, то какое другое общественно полезное помещение внизу можно делать, тоже, опять же, не останется без присмотра.
Да, совершенно четко. Причем, еще скажу тебе по секрету, ведь памятник вот этот, да, он же стоит, ну, те, которые его ставят, это сейчас уже разобрались и просто могут из гипса вылепить, а сверху там из баллончика покрасить, потому что знаешь, что больше 5 лет вряд ли какой просто. Вот, а раньше строили по-доброму, то есть памятник должен быть добротный, а известно, что рыба гниет с головы, а памятник ржавеет изнутри, поэтому внутри каждого памятника есть собственная система вентиляционная. Это правда совершенно. Там 2 трубы, в одну вдувает, в другую выдувает. И представьте себе ту, в которую выдувает, оставить, а ту, в которую вдувает, переделать, чтобы выдувало. Поставить 2 писсуара. Нет, 1 писсуар, очко. И разделить перегородки. Писсуар — женский туалет, а очко — мужской. Или
ну, наоборот. В общем, вообще против того, чтобы разрушали что бы то ни было рукотворное.
Совершенно верно. Еще я все-таки считаю, что нужно поставить памятник утке.
А я бы, например, памятник яйцу бы сначала поставил.
А я все-таки за утку.
А я за яйцо.
Нет, утка все-таки важна.
Нет, яйцо лучше.
Пишите письма нам, короче, что лучше, утка или яйцо, а лучше шлите деньги. Значит, во, я поняла, по улице Демьяна Бедного идите с плакатами. Если народу пойдет с транспарантами, на одной написано «утка», а у другой толпы «яйцо» написано, мы посчитаем, вас всех пересчитаем. И, соответственно, как бы вот уже будет один такой, понятно. Вот, и деньги шлите. Если больше денег придет на утку, поставим памятник утке. А, я же не пояснил, какой утки-то. Ты думаешь, птица больничной утки?
О, господи, боже мой.
А на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, как кипит страстно, смеется весь, весело в окно. Мало чайно наливает, и зонь идет, так много обещает. У самовара и я, и моя Маша, припускай, и будем до утра.
Я думаю, что где-то с начала лета вступит в действие этот закон, который сейчас рассматривается в Государственной Думе.
И подан туда нами проект.
Да, проект нами подан со всеми рисунками и с чертежами. Мы рассудили...
Как могли, так и нарисовали.
Да, но они вроде все поняли. Ну, ладно. Вот, просто мы сочли несправедливым, что... население может выкупать землю, например, под ракушки. Ну, или, по крайней мере, раньше могло.
Или под ларьки.
Под ларьки, да. И устанавливать, например, ларек или ракушку. В принципе, когда, так сказать, гражданин покупает какой-то кусок земли, ведь он не обязан установить на него ракушку. Правильно? Он может на него установить что угодно.
Да.
И мы такой проект вынесли в Думу, что он может установить любой памятник туда по индивидуальному заказу. И уже, вы знаете, уже...
Все-таки культурная ценность.
Да, да, уже поступают первые заказы. Где-то набралось их около, ну, 1500, там, плюс-минус 2. Могут слететь за неуплату, потому что и проект у них уж слишком. Но они просто, скажу прямо, предоставили проект, что на выкупленной ими земле они хотят поставить памятник одному из своих органов. Я не буду уточнять, как... Ну, одна могу на ухо свое он хочет.
Памятник пальцу, например. Но, музыкант ставил.
Да, музыкант ставил, да. А так, например, вы можете на выкупленном вами клочке земли поставить памятник своей бабушке, тете, собаке, птице. И вот даже один, ну, он очень главный по Москве, очень такой, он памятник всей своей семье. Взявшись за руки, такие стоят чугунные болванчики. Я
люблю. Знаете, как на старых фотографиях девочки сидят, а мальчики стоят такие, взяв держишь их за плечи.
А он сам как моряк лежит у них в ногах, так лихо подлокотившись. Вот, но он выкупил место сразу под три ракушки. То есть там вот, потому что как под одну мало, они все маленькие были. Он же хочет, чтобы все были в натуре. Ну, в натуральной.
Государство не дает денег на памятники в большинстве своем. Помните, раньше женщин с веслами ставили там в галстуках, кого с мечами. Сейчас таких шедевров нет, потому что денег нет. Деньги есть у частных лиц в чулках и сундуках. Поэтому сами они должны позаботиться о своей культуре и о том, что достанется потомкам. То есть о памятниках.
Ну, тут нужно еще сказать, что как бы Дума, она с одной стороны согласилась с нашими гуманными доводами, дескать, и культуру поддерживаем, и, дескать, и земля будет, ну, красивее, чем видеть пустую землю. Просто ничего там нет, бычок валяется или пьяница какой-нибудь прям.
Да.
Плохо ведь. А тут стоит скульптурная группа, называется. Кстати, вот тот назвал «Я и my family». Причем почему-то «Я и my family» это все написано русскими буквами. Странный какой-то.
Ну, зато потомкам будет понятно, что такое как бы проходило слияние культур в этот период. Наши и зарубежные.
Да.
То есть планомерно они как бы вливались друг в друга.
Да. Ты меня что-то прям до слезы довел. Я умилена просто слиянием культур. Это всегда хорошо. Почему бы нам не слить нашу культуру с чукотской тогда? Ну да ладно, не буду об этом.
Потому что нам трудно дается слияние моей и твоей культуры.
А ты говоришь
о нашей чукотской.
Я хочу сказать, что был период слияния, так сказать, русской культуры и чукотской. Вспомни, были раньше автомобили «Волга».
Да.
У них на капоте стоял олень. Это были первые шаги к слиянию русского и чукотского народа. А потом на этих оленей часто падали пьяные граждане, переходящие дорогу в неположенном месте. И этих оленей поснимали. Вот, поэтому, ну как вот, фирма Mercedes прицел устанавливает, да, на капот, вот. А тогда олень был, не понимаешь, о чем я говорю? Ну да ладно, тогда я сейчас о другом. Да, так вот, Дума о чем нам говорит? Дума говорит, ребята, все, говорит, хорошо, дескать, мы, дескать, дадим за... Мы, говорит, землю вам... Не перебивай меня. Мы, говорит, землю дадим, но они должны платить все-таки абонентскую плату за поддержание этой, значит, скульптурной группы. А ежели нет, то мы ее в отстойник. Ну и представь себе, например, он уедет на Майорку пузо греть и случайно задержится. Рейса не будет, или солнечный удар, не дай бог, или его начнет залуплять. Ну, кожу залуплять, в смысле, он сгорит на солнце и залуплять его начнет. Он не сможет там сметану, нет, на Майорке, мазаться ему совершенно нечем. То есть он там весь облупится. Жена ему скажет, никуда мы не поедем, скажет. Будем тут, пока не вылечишься. И будет ждать, пока сметану привезут на Майорку, чтобы обмазать. Он, значит, по луп соскочил, тогда его загружают. Пи-пи-пи-пи-пи сюда. Привозят, он тут уже, типа, раз такой рот есть. И в пятнах пигментных. Потому что, говорит, да это у меня с рождения. А ему говорят, да ты нам не обманывай. Это не с рождения, это у тебя обгорел ты на Майорке, а сметаны не было. Все, кто на Майорку едут, они сметану с собой возят в бидоне, потому что у них кожица розовая, но он приезжает, там жарко, а он вернулся, смотри, как в пигментных пятнах, и эту скульптуру я и my family вывезли в отстойник, вот, а там уже стоит скульптура бультерьера его соседа, а?
Вот дураки-то, блин. Ну ладно, что я хотел сказать, еще на один вопрос ваш ответят, дорогие друзья. Вопрос был такой: кто и зачем пишет доносы?
Да, эта тема серьезная. Давай, пока мы с тобой станцуем, только обещай, что больше не будешь лезть целоваться.
Хорошо, не буду.
Communicating, waiting, like the words I'll say.
ESP.
Extrasensory, people say goodbye.
Французский язык, да?
Очень красивый. А танец вот этот, который краковяк называется, я сейчас тебе движение показывал, еще лучше, чем язык.
Да, мне, кстати, понравилось. Единственное, что вот ты наступил на ногу вот сторожу, и он теперь будет бюллетенить опять.
Это у нас разговор с ним такой. Это знак. Но он меня попросил, говорит, не могу больше уже, вон где мне эта работа, сделай что-нибудь.
Да, я ему не могу больше.
Да, а я ему наступил на ногу, теперь он отдохнет. Ну так и вот, мы хотели рассказать о тех, кто пишет доносы.
И вообще о том, откуда это появилось, явление доносы.
Вот скажем, меня, когда изобретали, ведь специально же заложили программу доносистую. То есть ту самую программу, которую, как предполагалось, закладывают в людей, которые пишут доносы. Каким набором качеств должен обладать человек, который доносы пишет?
Усы должен носить петушок.
Ну вот мне, например, вкладывали скромность, закомплексованность. Вот, думали, что будет что-то с речью. Но с речью все нормально. А почему, знаешь, в основном-то доносы пишут те, у кого в детстве практически не слушали. Практически не слушали или не давали им высказаться. Ну, например, у него что-то с речью было, и он начнет что-нибудь говорить там. Полалфавит не выговаривает, заикается, шепелявит или плюется в смеси.
Да, дезодорант включает.
Да, освежитель.
Освежитель такой.
Морской прибой называется. Вот, значит, никто его слушать не хочет, а он хочет внимание на себя обратить. Он пишет донос. А у меня вот с речью все нормально, но у меня скромность, понимаешь? Я всегда хотел высказаться, а мне не давали. Потом я начал писать доносы на тебя. И вот каждый день пишу начальству, ты почему-то не реагируешь. Вот в Америке, например, там же принято стучать друг на друга. А у нас как-то это качество, оно как-то вот, понимаешь, затихло, притаилось. И стали выводить нового человека и наблюдать за ним в пространстве, что он должен делать, с кем он должен общаться, чтобы стучать для него было нормально.
А вообще, в принципе, еще был такой период, когда стучали сами на себя. Вот ты, может быть, не помнишь, а мне лаборант наш рассказывал, вот этот бородатый, который, помнишь? Вот рассказывал, что он одно время работал на заводе. Завод производил станки, на которых шлифуют. Ну, всякие карданные валы шлифуют, всякие железки шлифуют. И там было новшество такое, то есть каждый рабочий и инженер имел имел на руках такой лист, в котором должен был буквально по минутам расписать свой трудовой день. Ну, например, там пришел на работу в 8 и прям по графе 8, дальше 9 часов что делал. И давал потом этот лист на подписание начальнику лаборатории, который к концу дня был пьяный, ничего подписать не мог, из-за этого вся был скандал. Потому что начальник лаборатории всегда пьяный. Ну, потому что у него спирт халявный, если это лаборатория, где приборы промывают. Вот. И он обычно пьет страшно. Вот, но речь не об этом. И вот прям по часам, типа, знаешь, с 8 до 9 пишет лаборант, включал осциллограф, с 9 до 10 пишет лаборант, протирал ручки, с 10 до 9 и так далее. Вот. А я помню, вот этот наш, он постоянно писал, что менял шило у паяльника. Я, говорит, шило менял, оно обгорело, я протирал, потом менял, оно обгорело, потом паяльник сгорел, с 8 до 9 ходил на склад за новым, взял новый паяльник, шило менял. Шило обгорело, протирал, новое вставлял. Потом, значит, опять паяльник сгорел. А раньше еще было так, когда новый паяльник покупаешь, его нельзя в комнате включать, его за окно вывешиваешь и включаешь, и из него дым валит вонючий там, он обгорает. Вот, так этих паяльников там висело, ну как я не знаю, как бананов на твоем дереве, бро, все в паяльниках было. И когда пьяный этот из лаборатории, главный вот, директор, приходит, говорит, ты, говорит, лаборант, что сегодня делал, дай листок, ты, говорит, что мне этот тут написал, там я не понимаю, что паяльник, а ну, поди сюда, поди, ты, говорит, сюда, Никанор Тихонович, а его так звали, Никанор Тихонович, покойник-то. Вот, земля ему пухом небесная будет.
Это от Гриппова фамилия была.
Нет, от Гриппа он умер. Вот. Или Грибы.
Грибы.
А, правильно, умер Грибы от гриппа. Я думаю, каламбур, никто и не поверит в это. Даже он подводит его, говорит, смотрите, говорит, я вам типа ничего так. Вот смотрите, и тот видит, а там прям паяльники, вся стена увешана. Он говорит, да, я тебе верю. Завтра, говорит, возьмешь еще паяльник. И у него прям такая пачка листов, все в паяльниках. Ты знаешь, на чем завод выжил?
Нет.
На том, что паяльники покупал, а другой завод выжил на том, что эти паяльники поставлял.
Вот это да. А что с доносами-то?
С доносами пачка такая в макулатуру сдавали и книжки Дюма получали. А еще я хочу сказать, что от этих паяльников отрезали вилки и продавали они на рынке, там, где вот слесари торгуют тем, что понаворовали в своих этих ЖЭКах и там пробки, клапаны, они там стояли и вот продавали эти в таких джинсах кооперативных, вареных, таких драных, в шапках, петушках, с усами и с сумкой такой через плечо, и там шланги. Ну как, он с усами был лаборант, я ж тебе говорю, помнишь такой, с усами?
Гриб!
Нет, гриб это был Никанор, который умер от гриппа.
Это он в вареных штанах ходил?
Нет, он ходил в тренировочных, как один известный дирижер.
И в сандалиях.
В сандалиях, причем не застегнуты эти были хреновины и стучали все по линолеуму. Кстати, линолеум это отвратительное средство, его нельзя в КБ стелить. Почему? Потому что женщины женщины подсказываются. Они приносят масло с бутербродами очень часто, а там же тепло, а еще они кладут, как на межраме, кладут прям продукцию туда и кладут, а там батареи топили сильно, и прямо межраме не справлялась с затопом. Затоп снизу, это все поднимается, а холодный он сверху и не справляется. И прям холодный отступает, и аж видно такой, знаешь, как вот пш-пш-пш-пш, такие вот прям, как это... Кого-то пелена такая на глаза прям нашла, прям вот так, пш-пш-пш-пш, и вот, и это все тает. Она потом достает, и прям бах у нее туда, а вытирать-то ей, ну как бы, что она будет вытирать, ей подает Никанор, скажет, ты черти давай, ты же чертежница, давай черти. А она типа такая, хренка с маслом, и так масло-то туфлей, так раз-раз проход, пеленоли он, понимаешь, это паркет можно маслом смазывать, он впитывает, и все, и ушло туда прям, вот, а линолеум никак, и потом идешь только, и там или сидишь, чертишь, бывал. Слышишь, шлеп, чья-то задница проходит, смотришь, туфли полетели в одну сторону, парик в другую. Чертежница, значит, упал. Поэтому потом линолеум там содрали, оставили цемент такой. На цементе никто не скользил.
Вот от такой жизни они и уехали. Линолеум и Симбиус. Лучшие наши работники.
Не секрет, что друзья не растут в огороде.
Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Под грустные мычания, под громкое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
Отвага и честь — это рыцарь и шпага, всем глотателям шпаг никогда их не съесть.
Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет.
Ля-ля-ля-ля-ля. Не секрет, что друзья в облака обожают уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают, к нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Не секрет, что друзья удирают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
Их заставить нельзя ни за какую коврижку от безделья и скуки балдеть.
Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля.